Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В связи с последними событиями на Украине мы часто с экранов телевизоров слышим такое слово, как «анафема». Каждый, наверное, догадывается, что понятие «анафема» обозначает высшее церковное наказание. Но почему же человека предают анафеме и отлучают от церкви? Об этом мы поговорим с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, преподавателем нравственного богословия, протоиереем Александром Ранне. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Екатерина.
Отец Александр, поясните, пожалуйста, что же обозначает термин анафема? Энциклопедия утверждает, что анафема – это такое отлучение от церкви, церковное проклятие. Так ли это на самом деле?
Ну, опять же, Екатерина, мы когда-то рассуждали с вами о слове греческом «ересь», да и говорили о том, что оно имеет свое развитие. Также и слово «анафема» тоже имеет свое длительное на протяжении тысячелетий развитие. Анафема в древнем мире означала, собственно говоря, вот принесение чего-то Богу в жертву. Вот мне очень нравится это. Это и у Гомера, и у Софокла, и у Геродота есть это понятие. Потому что вот этим словом в более позднее время, когда Библию переводили на греческий язык, ну вот после завоеваний Александра Македонского, когда в Египте правили Птоломеи, то тогда вот для вот этой знаменитой Александрийской библиотеки переводили Библию, Священное Писание Ветхого Завета на греческий язык. В Библии есть такое слово «херем». «Херем» в русском языке переводится как «заклятие». Но «заклятие» очень близко к слову «заклясть» или «заклать». «Заклать жертву». Да? Вот что такое «херем»? «Херем» – это правило войны того времени, когда на Востоке какие-то вот армии враждебные подходили к городу и говорили, вот сдавайтесь, или мы вас всех уничтожим. Если город не сдавался, то его предавали вот этому заклятию, или херему, или анафеме. Как бы приносили в жертву своим богам, понимаете? Но постепенно вот это вот слово уже в Новом Завете приобретает другой смысл. Анафема – это отлучение от общения. Вот я уже в прошлый раз приводил это в пример, когда апостол Павел говорит, что если я или ангел с неба будет проповедовать не то, что я вам заповедовал раньше, то анафема. Или есть другое тоже у апостола Павла очень хорошее выражение. Кто не любит Иисуса Христа, анафема. Да? Но, казалось, ну так строго, да, вот ужас какой-то. Но на самом деле он хочет одно сказать: кто Христа не любит, ну, тогда я с ним не хочу общаться. Ну, о чем мне с ним говорить? А почему? Потому что Христос – это любовь. Тот, кто не любит любовь, с ним опасно общаться на самом деле, правда? Вот потому что христианское сообщество, вот это вот собрание верных на вечере любви – понимаете? Ну, как это можно с таким человеком общаться? Конечно, апостол Павел здесь говорит не о том, что вообще ни с кем общаться нельзя. Он говорит об евхаристическом общении. Потому что в другом месте у него есть и другое выражение. Он говорит, с внешними, то есть с теми, кто не принадлежит церкви, будьте настолько в хороших отношениях, насколько это зависит от вас. Вот понимаете, вот как-то вот многие христиане православные, к сожалению, об этом забывают. А на самом деле это чрезвычайно важно, потому что христианин должен быть носителем этой любви, потому что ведь апостол Павел опять же говорил, да, вот уже не я живу, но живет во мне Христос. Что это значит? Это не живет там какой-то человек, который подсказывает что-то ему, а живет этот образ любви. Он уже не может по-другому относиться к людям. Конечно, это не означает, что христианин должен быть снисходительным к злу. Вот от зла надо удаляться. И удаляться надо, безусловно, от злого человека. Надо удаляться от человека, который разрушает единство церкви.
В
Отец Это очень важно.
Хотелось бы поговорить с вами об особо громких осуждениях в церковной истории. Наверное, до сих пор людей мучает вопрос, не переборщила ли церковь с отлучением Льва Николаевича Толстого в свое время?
Ой, да, это очень важный вопрос, но его столько раз уже обсуждали на самом деле. Ведь дело все на самом деле в чем? Ведь... Знаете, по воспоминаниям, еще в юности Лев Николаевич Толстой сказал, что он вообще хотел бы создать свою собственную религию. И он, в принципе, жил этим. То, что он написал в романе «Воскресение» о Евхаристии. Знаете, когда я был школьником, роман «Воскресение», у нас была большая библиотека, мы все брали с полки и читали. Но я вот слышал, как папа с мамой обсуждали вопрос, вообще рекомендовать Тане, Саше этот роман для чтения или не стоит все-таки. Но все-таки это будет для них каким-то образом... Ну, болезненной темой, да, потому что это как бы ранит совесть верующего человека, вносит в него некий разлад. Вот Толстой с этим никогда не считался. Вообще он был пантеистом, то есть он считал, что божественность, она вообще разлита во Вселенной. Он отрицал вообще учение о Троице. Он не видел во Христе Бога на самом деле. Он говорил, что таинство – это просто все колдовские какие-то приемы. Но это же никто ведь не придумал. А у него, как у великого, действительно великого писателя, было много последователей. Кроме того, понимаете, Россия всегда как бы жила вот теми новыми идеями, которые возникали на Западе. А в это время в Англии вот была очень популярна такая идея. Знаете, что говорили англичане? Ну, некоторые англичане, конечно, элита английского общества. Надо было бы вот христианскую нравственность оставить, а Бога оттуда убрать. Вот эта тема, вероятно, очень интересовала Толстого. Он действительно ведь написал свое собственное Евангелие, откуда убрал чудеса, оставил там только вот притчи, какие-то нравственные повествования. Он убрал оттуда и тему воскресения Христова. Александру Третьему, когда говорили о том, что вообще надо было бы господина графа Толстого остановить, ему говорили это многие, а Александр Третий говорил, да не буду я из него мученика делать. А потом, когда митрополит Антоний Ватковский на своем, одном из своих синодальных совещаний убедил епископов, что так это оставлять нельзя, и что надо обязательно каким-то образом определить церковное отношение к этому. И когда им удалось убедить оберпрокурора Победоносцева, и они в церковных ведомостях вот опубликовали вот это обращение или заявление о том, что Лев Николаевич Толстой, граф, в своем мировоззрении находится вне церкви и вне церковного общения, то, когда Николай II об этом узнал, он сделал оберпрокурору выговор, понимаете? Но это уже произошло. И, вероятно, если бы Николай II узнал раньше, он бы не позволил, потому что Лев Толстой был не только гениальным писателем, он был еще графом, он был частью элиты того времени. Это мне кажется. Может быть, я не прав, конечно. Вот. Но так или иначе, вот так это произошло. И скандал был вселенский на самом деле, потому что в это время Толстого закидали просто различного рода письмами со всех концов России, даже из-за рубежа, со словами поддержки. И, кроме того, жена Софья Андреевна обратилась с письмом к митрополиту Антонию Ватковскому. Это письмо было таким эмоциональным, горячим. Ну как же так? Вот почему же самое? И через некоторое время, ну, где-то там месяца через два, это все в феврале происходило, через некоторое время Антоний Ватковский и ей ответил. Но дело все в том, что обращение синода заканчивалось призывом к Льву Николаевичу Толстому покаяться, сказать, что нет, вы ошиблись, я верный член церкви, да, но в своем письме, которое он потом опубликовал, он еще больше, с большим ожесточением, да, исповедовал вот все те положения его веры, которые церковному вероучению не соответствовали. И когда мы говорим о том, что он в конце своей жизни поехал в Оптину пустынь к своей сестре Марии Николаевне, монахине в Шамардино, то он там не интересовался вопросом своего собственного покаяния. Ему просто хотелось там пожить, ему хотелось со старцем Варсонофием поговорить там, да. Но, собственно говоря, ни о каком покаянии речь не шла. И его окружение об этом, в общем-то, засвидетельствовало. Да, конечно, когда он вместе с дочерью любимой Александры поехал на юг и заболел на одной там станции, его окружение не пустила епископа Парфения, который вот приехал, он когда встречался с старцем, он сказал: будете умирать, скажите, я приеду. И он приехал, но его не пустили туда. Но, наверное, бы, если бы даже пустили, ничего бы не изменилось. Поэтому дело все в том, что церковь просто сказала: вот убеждения графа Льва Толстого не соответствуют вере церкви. Если вы член церкви, вы должны в церкви оставаться. Если вы хотите следовать убеждениям Толстого, пожалуйста, но помните, что тогда вы вне церкви. Вот и все.
Вот, отец Александр, за последние годы за антицерковную деятельность были преданы анафеме такие люди, как бывший митрополит Филарет Денисенко, бывший священник Глеб Якунин. Скажите, пожалуйста, у таких людей, отлученных от церкви, есть ли шанс попасть обратно в Дом Божий?
То, конечно, они должны просто покаяться, да? Ну, во-первых, вы понимаете, что отлучение, вот это вы о том, что человек вот вне церкви, вне церковного общения, это еще не приговор. Вы знаете, вот был такой папа Ливерий, он причислен к лику святых. Он два раза анафематствовал святого Афанасия Великого, но потом они примирились, понимаете? Или, скажем, Киприан, митрополит, предал анафеме Дмитрия Донского, а Дмитрий Донской потом был вот причислен к лику святых. Вот, казалось бы, такие вот странные обстоятельства. Или, скажем, когда-то кардинал Гумберт Михаила Кирулария, патриарха Константинопольского, предал анафеме, а Михаил Кирулария, патриарха кардинала Гумберта, а потом, когда встретились патриарх Афиногор в 60-х годах и папа Павел VI, они друг с друга сняли анафемы, там и расцеловались и так далее. Вообще церковь, она не имеет права что-то сделать навсегда. Навсегда только Бог определяет суд. Но церковь должна заботиться о вере своих чад. И она должна указывать им верные пути к спасению. Иначе какая же она церковь?
Спасибо вам, отец Александр, за сегодняшнюю замечательную беседу, для каждого из нас полезную. Спасибо вам.
А слава Божию. Спасибо вам, Екатерина. До свидания.
Дорогие телезрители, превозглашая анафему, церковь руководствуется законом любви. Поэтому анафема не лишает человека пути ко спасению. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!